Перед Радіо Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Вместе со мной в нашей московской студии политолог Александр Кынев. И мы обсудим актуальные темы российской политики. 14 февраля на выборах мэра Орла победил кандидат «Единой России». В голосовании участвовало более 50% избирателей города Орла, рассказывает Елена Годлевская.
14 февраля в Орле был избран новый мэр. Им стал кандидат от партии «Единая Россия», бывший глава Колпинского района Санкт-Петербурга, генерал-майор Виктор Сафьянов. Он получил около 55% голосов. За его главного соперника, кандидата от КПРФ, депутата областного совета народных депутатов Василия Иконникова, проголосовали чуть более 33% пришедших на выборы избирателей. По мнению местных экспертов, эти выборы были самыми грязными в истории Орла и отличались беспрецедентным давлением власти на избирателей. Сами выборы прошли без серьезных нарушений, которые бы могли повлиять на результат, в отличие от избирательной кампании. На коммуниста Василия Иконникова, главного соперника кандидата от партии власти, обрушилась лавина черного пиара. Общий тираж так называемых грязных газет «Однодневок» составил под 1 000 000 экземпляров. С другой стороны, кандидату от «Единой России» помогал колоссальный административный ресурс. Достаточно сказать, что за 2 недели до выборов исполняющего обязанности мэра Орла Василия Еремина вдруг перевели на работу в правительство Орловской области, чтобы на его место, не дожидаясь выборов, назначить Виктора Сафьянова. Но и этого власти показалось мало. Каждый избиратель города Орла получил именное письмо от губернатора области Александра Козлова, в котором губернатор просил проголосовать за Виктора Сафьянова. А еще каждый член партии «Единая Россия» обязывался заполнить так называемую персональную карточку, куда он под роспись должен был внести персональные данные 5 человек, которые на выборах поддержат кандидата от «Единой России». Десятки заявлений соперников Виктора Сафьянова о нарушениях выборного законодательства и даже уголовного права практически остались без ответа. Комментирует кандидат от КПРФ Василий Иконников.
Это насилие. Насилие над людьми. Насилие над политической системой, над демократическими институтами. Власть показала свое бессилие. Власть потеряла лицо. И я не уверен, что власть и городская, и областная, и губернская не выиграли. Они не направлены на консолидацию общества. Они дают сигналы обществу, что верить в демократические наши институты просто нельзя. С другой стороны, орловские выборы, они показывают, что политическая система России нуждается в реформировании, и не только политическая система.
С ним солидарен член муниципальной комиссии с правом совещательного голоса Александр Чибиса.
Реальной конкуренции политических сил, основанных на правовых методах борьбы, в настоящее время отсутствует в Российской Федерации. Вся система, все институты государственной власти именно направлены на то, чтобы преследовать интересы удержания власти и удержание власти определенной политической силы. И Орел был выбран экспериментальной площадкой. Насколько можно воздействовать и испытывать терпение народа? Будет ли народ проявлять какие-то ответные реакции в виде каких-то акций неповиновения или еще что-то? То есть будут сделаны выводы, и остальные избирательные процессы в стране пойдут, наверное, по этому же сценарию.
Избранный мэром города Орла, кандидат от партии «Единая Россия» Виктор Сафьянов доволен.
Жители города Орла выбрали путь прогрессивного развития нашего города, в обеспечении порядка и, конечно, за стабильность в развитии.
Из Орла сообщала Елена Годлевская, и вопрос политологу Александру Кыневу. Для победы господина Сафьянова был задействован административный ресурс нового губернатора Александра Козлова, давление ФСБ на представителей ассоциации «Голос», где вы работаете. А в интервью как-то вот совпало в газете «Ведомости» замглавы администрации президента Владислав Сурков сказал: «Систему надо адаптировать к меняющемуся, усложняющемуся обществу. Но это не значит, что мы от системы должны отказываться. Ее надо сохранять и не впускать то, что может ее разрушить». В Орле выполняли именно эту задачу?
У меня такое ощущение, что да. Та кампания, которая прошла в Орле, удивляет своей бессмысленной беспощадностью, поскольку небольшой, не самый богатый город и такой гигантский перебор административных технологий, причем даже само голосование больше напоминало спецоперацию, чем выборы. Цифра, которая объявлена, более 50% явки для муниципальных выборов, выборов, она абсолютно аномальна. Вы не сможете найти ни в Орловской области, ни в других регионах России, почти нигде на муниципальных выборах такую явку. Это говорит совершенно, на мой взгляд, об ее искусственном характере. Что за этим стоит? Предпринимались многочисленные шаги по сокращению возможностей наблюдения как со стороны оппозиции, поскольку, я напоминаю, был скандал с препятствованием работе наблюдателей КПРФ, которые были задержаны утром в момент открытия избирательных участков. Были попытки сорвать работу с ассоциации «Голос», то есть были изъяты человеком, который представился работником ФСБ, документы на наблюдателей. Была попытка сорвать накануне дня голосования тренинги для наблюдателей. А в день выборов люди, которые представлялись работниками ФСБ, ходили по участкам и требовали документы, что наблюдатели их ксерокопировали. Все это, конечно, наводит на очень печальные мысли. Очевидно, что максимально хотели мешать тем, кто наблюдает, хотели запугать, хотели создать максимальную нервозность, а при этом есть сигналы. Там совершенно очевидно, что мы наблюдаем. Во-первых, массовые случаи голосования на дому без реестров. Второе, есть сигналы, когда люди приходили на участок и обнаруживали, что в их квартире вдруг внезапно вписаны еще какие-то люди. То есть все это наводит на очень печальные мысли. Мы знаем, что есть масса технологий, которые позволяют искусственно накручивать явку. Но одна из таких технологий называется круизное голосование. Его смысл в том, что на избирательные участки приходят люди и голосуют за тех людей, которые либо реально не проживают, либо для людей, за людей, которые специально вписаны, которых просто нет. Да, они голосуют за них, идут на следующий участок. То есть для того, чтобы эту технологию осуществлять, требуется два элемента. Требуется прикрытие и требуется участие в этом большого числа членов избирательных комиссий, но поскольку они формируются понятным путем, в общем, организовать это несложно. Эта технология, к сожалению, печально известна, и поймать ее почти невозможно, потому что, чтобы проверить, что избиратель расписывается не за себя, нужно сидеть за спиной каждого члена избирательной комиссии и сверять, что написано в паспорте и строку, за которую он расписывается для получения бюллетеня. Как мы понимаем, технически это сделать нельзя, тем более было сделано все, чтобы те наблюдатели, даже которые есть, были по возможности деморализованы. То есть у меня подозрение, что, возможно, имело место что-то подобное. Я не могу это утверждать, поскольку понятно, что эта технология, ее, к сожалению, поймать нельзя. Мы ее знаем о случаях ее применения в основном уже по утечкам тех, кто ее организует, потому что периодически там происходят скандалы, кто-то кого-то увольняет. Кроме того, сообщество узкое, и периодически, как бы вот, скажем так, авторы того, что не делают, иногда об этом рассказывают. Вот это очень похоже, потому что почти всегда аномальные результаты объясняются похожими механизмами.
У нас в эфире в московской студии «Радио Свобода» Александр Кынев. И еще одна тема. После того, как завершилась кампания по регистрации кандидатов и подписков на региональных выборах, выяснилось, что жертвой стала партия «Яблоко». Список партий не зарегистрирован даже в том единственном регионе, Калужской области, где у партии была своя фракция в законодательном собрании, рассказывает Алексей Собачкин.
Избирком отказал списку партии «Яблоко» в регистрации. Зампредседателя избирательной комиссии Калужской области Екатерина Князева объясняет, почему.
У партии «Яблоко» в результате проверки подписных листов. Достоверных подписей оказалось менее количества, предусмотренного законом, необходимого для регистрации. В соответствии с законом эта цифра составляет 8 тысяч подписей. Они представили 8 425 подписей. 626 в результате проверки были признаны недостоверными и недействительными.
С этой аргументацией калужские яблочники не согласны. По их мнению, более 300 подписей забракованы, потому что в них внесены исправления. Эти исправления появились уже после того, когда подписные листы были сданы в избирком на проверку, сообщил калужский лидер регионального отделения партии, депутат законодательного собрания Сергей Фадеев.
Нас нашли почти 300 исправлений неоговоренных. Мы когда об этом узнали, удивились и попросили нам комиссию показать, можно увидеть, откуда столько исправлений. Нам комиссия отказалась это делать, и нам листы не показала. И у нас возник вопрос. Раз комиссия проверяла подписи в наше отсутствие, а не появились ли эти исправления в момент проверки подписей? Ведь закон вообще-то обязывает комиссию уведомлять партию о времени проверки подписей.
На самом деле, калужский избирком уведомил яблочников о времени проверки подписей за 3 часа до начала этого мероприятия, рассказывает Сергей Фадеев.
Позвали нас туда очень интересным способом. Это был четверг, это был рабочий день. Все были отчитаны на работе. И вот все уполномоченные партии «Яблоко» направили телеграммы домой в 11 часов дня. Я пришел домой, видел извещение, получил телеграмму на следующий день и узнал, что меня, оказывается, зовут на 14 часов на вчера. Моя коллега, депутат Татьяна Михайловна Котлер, которая была весь день в Калуге, а живет она в Обнинске. Ей направили телеграмму в Обнинск.
А еще же, как утверждает Сергей Фадеев, избирком нарушил закон тем, что не выдал ему в установленный срок копию итогового протокола с отказом в регистрации. Об этих процедурных нарушениях как раз и написано в заявлении, поданном в Калужский областной суд. Заместитель председателя Калужского облизбиркома Екатерина Князева относится к предстоящему судебному процессу без особых эмоций.
У нас в суд обращается любой субъект, который считает, что его право нарушено, Яблоку это право предоставлено, и, насколько мне известно, они этим правом воспользовались.
Первый номер областного избирательного списка Яблока, правозащитница, депутат законодательного собрания Татьяна Котлер уверена, что ее партию сняли с выборов не просто так.
Наши конкуренты, в том числе администрация губернатора области, боятся избирательного списка Яблока на выборах в законодательное собрание Калужской области, так как, собственно, на самих выборах с нами ничего нельзя сделать. 15% мы на выборах набираем. Проще всего список снять. А здесь решили, что если мы будем участвовать в выборах, так мы же пройдем и испортим благостную картину губернатора. Он в этом не заинтересован, так кому надо показать, что он держит все в руках и голосует все за список «Единой России», который губернатор возглавляет. И именно поэтому нас сняли с выборов.
Калужские яблочники надеются выиграть процесс. Но в случае победы в суде у них останется гораздо меньше времени на предвыборную агитацию, чем у политических соперников.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Калужской области Алексей Собачкин и вопрос Александру Кыневу. Власти вот так методично вытесняют партию Яблоко с выборов, несмотря на ее известную слабость. Хочется спросить, неужели для «Единой России» критичен вот 50-процентный электорат, условно говоря, либералов и демократов? Или это опять выполнение указаний Владислава Суркова, который сказал в интервью газете «Ведомости»: «Тот, кто хочет разрушить систему, социально опасен. Критически важно сохранять политическую стабильность».
Ну, на мой взгляд, то, что происходит, оно может быть описано одной фразой: «Не надо мусорить». То есть вот сейчас те остатки, ошметки политических партий, которые существуют в стране, методично защищаются по принципу «не надо мусорить». То есть, да, значит, если это партии не парламентские, их просто фильтруют, не допускают на выборы. Осенью была вялая попытка, значит, пообещать, что вот мы будем все партии, которые остались, их регистрировать. Это обещание выполнили только по одному сегменту, только по трем регионам, где были выборы по партспискам. Да, все партсписки зарегистрировали. В муниципалитетах этого уже ничего не было, там уже снимали всех подряд, и коммунистов снимали, кстати, и ЛДПР, я уже молчу про «Яблоко» и «Патриотов России». Значит, в мажоритарных округах была полная вакханалия. К весенним выборам, видимо, про это уже забыли. Теперь снимают уже и партийные списки в том числе. Вот, и ситуация с «Яблоком» показательна, если мы посмотрим не только на выборы в ЗАГС собрание, а «Яблоко» со скандалом и с очень похожим сценарием сняли в двух регионах, в Калужской области и в Свердловской, но их снимают и в муниципалитетах. Есть такой город Железногорск в Красноярском крае. Там тоже в массовом порядке пройдут выборы 14 октября по партийным спискам. Там смешанная система в городах и в районах. И там, значит, Железногорск, город, который всегда очень сильно голосовал за «Яблоко», это Наукоград, там был даже мэр, избранный от «Яблока», были депутаты почти всегда, и там выделен список. Вот там списку «Яблоко» тоже отказали в регистрации. То есть это похоже на полномерную кампанию по зачистке, потому что, на мой взгляд, наверное, вот те действия со стороны руководства партии, попытка отмежеваться, значит, от внутренней оппозиции, членов «Солидарности», видимо, не убедила кураторов определенных, поскольку в любом случае понятно, что базовый актив, базовый яблочный избиратель, он, конечно, оппозиционно настроен. Ну и невозможно решить проблему присутствия в партии отдельных раздражающих каких-то чиновников-кандидатов, при этом не решив проблему вообще самого электората. Электората все равно лучше относиться к власти не станет. И не полные самоубийцы лидеры партии для того, чтобы полностью превращаться там, в подобие ДПР или в подобие чего-то еще, что когда-то было политической партией. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, вот «Яблоко» находится в неком таком политическом чистилище. С одной стороны, совершенно невозможно сохранять статус партии сегодня и вести реальную оппозиционную деятельность. С другой стороны, полное лишение политической самостоятельности, полное превращение в симулякр, оно лишает вообще каких бы то ни было шансов на получение нормальной электоральной поддержки. Оно может, не может стать ни тем, ни другим, и в этом смысле его судьба, наверное, сегодня во многом печальна. Если только вдруг что-то не произойдет, если вдруг какие-то, значит, наши политические демиурги, во всяком случае, та часть политической элиты, которая действительно заинтересована в модернизации, они заинтересованы в ее имитации под разговоры о политической стабильности, захотят все-таки предпринять реальные шаги вместо болтовни для того, чтобы сохранить политическую конкуренцию, элемент реальной демократии вместо той болтовни и демократизации, которая есть сегодня, и защитят те немногие островки, которые сегодня остались.
Я напомню нашим слушателям, в эфире программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов, и еще одна тема. Дума Ханты-Мансийского автономного округа 15 февраля на внеочередном заседании единогласно утвердила подтвердила кандидатуру депутата Государственной Думы Натальи Комаровой, предложенную главой государства на пост губернатора этого округа. Решение не продлевать полномочия Александра Филипенко вызвало на прошлой неделе протесты жителей одного из самых богатых в России округов. Сам уже бывший губернатор призвал поддержать решение Дмитрия Медведева, ему обещают орден и высокий пост федеральной власти. И вопрос Александру Кыневу, почему не удержался на своем посту вполне успешный губернатор Александр Филипенко?
Ну, потому что федеральный центр сегодня на практике интересует не рейтинги губернатора, не его успешность. Центр рассматривает регионы как сферу освоения. В этом смысле кадровая политика, подбор связан в основном с интересами основных групп федеральной политической элиты. А мы понимаем, что Ханты-Мансийский регион особый. Да, один в общем, из регионов, который является базой современной российской экономики, экономики трубы. Поэтому в этом смысле успешность Филипенко, его высокая популярность, его доступность, потому что все понимали, что губернатор, он там родился, он прожил всю жизнь, его там знает огромное количество людей. Он для многих стал живым символом округа. И, конечно, его уход для очень многих в округе, он, независимо от того, говорят об этом или нет, он бессознательно возникает, возрождает массу страхов о своем будущем и о будущем той территории, которая при Филипенко успешно развивалась. Потому что, да, никто не забыл про попытки укрупнения регионов, никто не забыл про попытки отнять и поделить, да, там и так далее. И, конечно, это фундамент недовольства. Чиновники, это понятно, чиновники трясутся за свои портфели, за свои места, и они, конечно, никогда митинговать не будут. А вот озабочен как раз обыватель, озабочен средний мелкий чиновник, озабочен предприниматель, который не знает, не понимает, что будет дальше. А что касается того, когда мнение населения учитывается, оно учитывается там, где этому ничто не мешает. Условно говоря, вот если есть регионы, по поводу которых у центра уже сложилось устойчивое впечатление, что они опасные, сложные, проблемные, и что там, если вот что-то делать не так, то вот...
Башкирия, Татарстан.
Да, да. То есть это, в первую очередь, регионы национальные, и центр их просто уже с ними намучившись, действительно, их очень опасается и к ним прислушивается. Есть регионы, в которых есть высокая стабильная протестная активность, и к ним тоже относятся осторожно. То вот есть регионы, которых никогда не боялись, которых никогда проблем не было, и по поводу этих регионов никаких комплексов при кадровых назначениях нет. И вот я думаю, вот именно Ханты-Мансийск из-за этого и пострадал.
Еще один регион соседний, это Ямало-Ненецкий округ. В этом округе пройдут выборы местного парламента и репортаж Марины Бочкаревой из Нового Уренгоя.
Самую большую активность проявили единороссы. Кроме того, что они выдвинули максимум кандидатов-одномандатников, во главе их партийного списка стоит губернатор округа Юрий Ниелов. Вслед за ним идут председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Харюч, третьим в списке значится Николай Яшкин, помощник губернатора, секретарь политсовета регионального отделения партии. Уже сейчас можно предположить, что «Единая Россия» займет подавляющее большинство мест в парламенте. На втором месте по популярности ЛДПР, правда, с гораздо более скромным результатом. Их в округе обычно поддерживает 9-10% потенциальных избирателей. ЛДПР в информационном поле себя пока особо не проявила, возглавляет список сам Жириновский. Вторым значится депутат Салехардской думы Максим Лазарев. Далее идет Андрей Кузин, заместитель директора частного охранного предприятия ИОН Плюс. Активно наступает им на пятки «Справедливая Россия», рейтинг которой на протяжении последних лет колеблется в районе 6-7%. Партийный список СР возглавляет лидер регионального отделения, депутат законодательного собрания ЯНАО Валерий Степанченко. Второе место в списке занимает Нина Ядная, главный специалист управления по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. За ней следует Анатолий Гампель, генеральный директор общества «Аляска», депутат городской думы Ноябрьска. ЭСРы, как и «Единая Россия», выдвинули своих кандидатов по одномандатным округам, чего не удалось сделать остальным партиям-соперникам – ЛДПР, КПРФ и Патриотам России. Так, выдвижение кандидатов от коммунистической партии происходило в спешном порядке, поскольку только когда грянули выборы, коммунисты и региональное отделение которых последние годы практически не действовало, собрали свою конференцию и выдвинули партийный список. Его возглавил действующий депутат Госдумы страны, москвич Сергей Сапко. Вторым в списке значится Олег Клементьев, депутат законодательного собрания ЯНАО, третий – предприниматель Сергей Бойцов, депутат Думы Надымского района.
Прозвучал репортаж Марины Бочкаревой о выборах на Ямале и вопрос политолога Александра Кынева. Александр, губернатор округа Юрий Ниелов возглавил список «Единой России» на выборах. Это гарантирует ему сохранение должности?
Нет, ничего не гарантирует. Вообще, данный сюжет, он похож на агитку, написанную в пресс-службе губернатора. И это, кстати, очень показательно. К сожалению, все новости из Ямала похожи на птенцов одного гнезда. Потому что это регион абсолютно управляемый, где, с одной стороны, есть административная вертикаль и зависимые от нее бюджетники местной администрации. С другой стороны, есть жесткая корпоративная иерархия «Газпрома» и других так называемых независимых газопроизводителей, которые все равно от «Газпрома» же зависят, и ничего другого фактически нет. Есть единственный город, где есть намеки на внутреннюю конкуренцию между разными бизнес-группами, это город Ноябрьск. И там действительно что-то похожее есть на выборы, но его тоже старательно зачищают. Все остальная территория округа дает ровно такие результаты, какие определены политическими руководителями территории. Поэтому в этом смысле говорить о какой-то конкуренции, о каком-то прогнозе, наверное, смешно, но как захотят, так и будет. Что касается партсписков здесь, то вот последний год активно здесь внедрялись партийные списки на выборах местного самоуправления, и там показательно и коммунистам отказывали, и ЛДПР отказывали. Что касается «Справедливой России», то, в общем, список абсолютно лояльный. Там есть депутат, значит, нынешней Думы окружной, который, в общем, абсолютно прогубернаторский, который избирался по округу при поддержке губернатора. Есть работники аппарата губернатора в списке. Так что это такой очевидный спарринг-партнер. ЛДПР там оппозиционная. Там был целый ряд скандалов на муниципальных выборах. Но, тем не менее, все понимают, что для северов есть высокий рейтинг ЛДПР, как данность, и совсем ничего не дать, видимо, будет воспринято как некий вызов. Что касается коммунистов, ну, организация слабенькая, ресурсов нет, им взяться там тоже неоткуда. Поэтому, конечно, они пытаются оппозиционировать, но не лично губернатору, а вообще, значит, федеральной политике. И есть еще один список, очень смешной, патриотов России. Он забавен тем, что в этом списке нет ни одного жителя Малоненецкого округа. В нем есть жители города Нижневартовска и жители города Тюмени. Тем не менее, по официальной легенде, он собрал подписи. Кто эти подписи собирал, остается загадкой, учитывая, что в списке таковых, в общем, найти сложно.
Александр, а будут ли все-таки объединять Ямал и Югру с Тюменской областью, уже официально объединять? Де-факто это понятно, что их подчинили.
Я думаю, что этого не должно сейчас, во всяком случае, не будет, поскольку есть договор, пролонгированный еще на 5 лет, который перераспределяет потоки. Ведь регионы объединяют не сами по себе. Да? Ну, понятно, что есть какие-то фетишисты, да, которые укрупняют ради укрупнения, им так нравится. Но с точки зрения тех денег, которые выделяются, они имеют смысл тратить, когда кто-то что-то в отместку получит. Здесь подписан договор, львиная доля доходов от нефти и газа ХМАО и НАО уходит в Тюмень. Это Тюмень абсолютно устраивает, она получает деньги, практически лишь маленькую часть, потом возвращая в округа под конкретные проекты по программе сотрудничества. Поэтому, я думаю, реально сейчас эта тема затрагиваться не будет, а политически она абсолютно нецелесообразна, и я надеюсь, что за то время, когда договор будет истекать, через до следующей возможной пролонгации, я надеюсь, что все-таки у нас, может быть, будет несколько другая повестка дня. Что касается увольнения Ниелова, ну вот, в принципе, президент должен определиться по кандидатуре губернатора до дня выборов. Да, ну так, и сроков должно следовать. Но я абсолютно убежден, что, учитывая специфику процесса в ГНАО, назначат на новый срок Ниелова или не назначат. На результате выборов это не отразится никак. Смешно говорить о рейтинге человека, у которого нет оппозиции в регионе, которому абсолютно все подконтрольны. Вот как скажут, так и будет. Есть Ниелов в списке, нет Ниелова в списке. Это какая-то иллюзия, это попытка кого-то обмануть, но мне кажется, что на такое уже никто не ловится.
Спасибо, это Александр Кынев у нас в студии. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке с боевиками ранен милиционер. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы республики, столкновение произошло у селения Мельчуки Гудермесского района. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов считает необходимым уволить ряд руководителей Удмуртии и администрации Ижевска в связи с инцидентом в школе-интернате номер 2. Мэром Орла избран кандидат от «Единой России» Виктор Софьянов. По данным городской избирательной комиссии, в ходе воскресных выборов за Софьянова проголосовали около 55% избирателей. Президент России Дмитрий Медведев объявил 15 февраля, что в 16 российских регионах обеспечены жильем ветераны Великой Отечественной войны, которые встали на учет до 1 марта 2005 года. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Игорь Смирнов объявил на пресс-конференции в Центральном офисе «Интерфакса» в Москве, что Приднестровье готово разместить на своей территории российские ракетные комплексы «Искандер». В Белоруссии арестованы 13 активистов незарегистрированного союза поляков. Их обвиняют в организации несанкционированного пикета. Число погибших в результате железнодорожной катастрофы в Бельгии составляет, по последним данным, 18 человек. Ряд пассажиров, по некоторым сообщениям, еще остаются в искореженных вагонах столкнувшихся сегодня утром пассажирских поездов. Силы НАТО и афганские правительственные войска третий день продолжают наступление на позиции талибов в провинции Гельмент на юге Афганистана. По сообщению властей провинции, минувшей ночью в боях в городе Марджа, опорном пункте талибов, были убиты 12 боевиков.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И сейчас прозвучит репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, который побывал в Рязанской области, где 14 марта пройдут выборы областной думы.
Рязань встретила автомобильными пробками и метелью. На центральных улицах города ветер, казалось, еще немного и сорвет растяжки с предвыборными лозунгами. На фоне громадных красочных билбордов «Справедливая Россия. Твоя надежда» теряются более скромные планы. Плакаты с изображением бредущего в никуда медведя. Но это внешнее впечатление обманчиво. «Единая Россия», партия власти, к выборам в Рязанскую областную думу относится со всей серьезностью. Накануне нынешней избирательной кампании в Рязанской области начал было складываться оппозиционный блок, но встревоженная этим региональная власть осуществила своего рода спецоперацию, рассказывает руководитель Центра европейской политики и права, профессор Рязанского университета Владимир Авдонин.
После демарша партии в Думе в октябре месяце, когда они выступили против административного давления на выборах, у нас появились признаки складывания вот некой коалиции всех вот этих вот оппозиционных партий, СР, ЛДПР и КПРФ, потому что они все оказались под давлением, вместе начали работать и даже подготовили письмо президенту о том, что здесь возможны нарушения давления административных ресурсов, его подписали вот эти вот три партии. И тогда представители власти, там они провели такую операцию, оказали давление вот на слабое звено из этой тройки, то есть ей оказалась «Справедливая Россия», были удалены из руководства там люди, произведена перетасовка, и в итоге «Справедливая Россия» из этой коалиции была вырвана, и она попала под контроль «Единой России».
В какой-то момент в Рязанской областной администрации даже заговорили об отзыве своего представителя в Совете Федерации, а это лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Равгат Алтынбаев. Но после исключения из партии Смутьянов во главе с депутатом областной думы Сергеем Исаковым разговоры поутихли. В Рязанской области, отмечает политолог Владимир Авдонин, до сих пор считают, что у них новый губернатор. Кремлевский назначенец Олег Ковалев не проработал в должности и 2 лет. Результат представителя выборов для выдвиженца «Единой России» крайне важен.
У нас ведь в чем еще особенность «Единой России» местной? В том, что губернатор Олег Ковалев, он сам был крупным федеральным функционером «Единой России». Поэтому, появившись здесь, он прежде всего взял под свое крыло и под свою опеку организацию эту «Единой России» и стал проводить там определенные изменения, меняя людей, выстраивая свое такое воздействие на эту местную организацию. Фактически, это первые его выборы. То есть, он должен показать, что он в регионе укрепился, что он контролирует ситуацию, он должен показать хороший результат.
Триумфальному для губернатора Олега Ковалева и «Единой России» результату угрожает активность оппонентов. Прежде всего, это Компартия и ЛДПР. Региональная власть принимает меры. В конце января областной избирком исключил из Рязанского регионального списка ЛДПР координатора регионального отделения партии депутата областной думы Александра Шерина, а также еще 5 человек. В итоге Центральная избирательная комиссия России решение рязанских коллег отменила, а регистрацию одного из кандидатов, Виталия Трубицына, обязал восстановить Рязанский областной суд. Нельзя не отметить, что ЛДПР надежно подстраховалась. Региональный список возглавляют Владимир Жириновский и ряд депутатов фракции в Госдуме России. А тот же Александр Шерин баллотируется еще и по одномандатному округу. Лидер рязанских коммунистов, депутат Государственной Думы Владимир Федоткин, считает, власть делает все, чтобы помешать КПРФ добиться на этих региональных выборах высокого результата.
Та же самая «Справедливая Россия», патриоты, они ведь заклеили всю Рязань, все, может, перекидками, щитами, агитацией. Это стоит огромное.
огромных денег. Откуда они? Вот у нас партия, у никого это у них нет в области, в районах организации. Нет ни у кого, кроме как у нас. Мы живем на взносы, но у нас таких денег нет. Как они бросают? А ведь деньги дают не за просто так, не за красивые глаза. Их надо же отрабатывать деньги потом. У нас еженедельно выходит газета «Партийная Приволжская правда». В каждом номере публикую, какие вопросы мы ставим на Думе официально. Закон или протокольные поручения, предложения. И как голосовали? Прям табличку по фракции. Когда показываешь коротенько, вот вопрос нам ставили по обманутым вкладчикам. Или по лекарствам доступности. Или по жилью, детские сады, по пенсиям, что-то еще. И когда они видят, кто как голосует, вот тут как раз и появляется понимание истины у людей. Но этого боятся. Только направил сегодня прокурору области протест в течение 2 лет эфирного времени для информирования избирателей о проделанной работе по местным телевидениям каналам. Мне ни разу не дали. То есть у меня украли 4 часа с лишним. Я поднимал этот вопрос в Государственной Думе, говорю, что прервал. Это вроде к нам не относится. Поэтому они делают все, вбрасывают и «Справедливая Россия», где заменили за 3 месяца 3 руководителей, и «Патриотов» поддерживают. Они практически не имея структуры, не могли собрать 20 тысяч подписей. Кто-нибудь пролез бы еще, они бы его приголубили бы. Самое главное, не допустить наших к власти.
Коммунист Владимир Федоткин уверен, против него и его соратников используются черные пиар-технологии.
Вот 11 января вдруг появилась газета «Рязань Косопузая», где вот показывают левые товары от рязанской оппозиции. «Окропим снежок красненьким». Полностью лживая эта статья выходит, порочащая и нашу позицию, и нашу партию порочащую. Вот прям перед выборами 11 января на 100 тысяч тираж. Если мы хотим сделать действительно сильную экономику, ну нормально, рыночно хотите, можно назвать ее, да, там, или смешанной экономикой, то, наверное, надо искать пути с разных сторон, как это сделать, а не так. Вы мне не нравитесь, я вас сейчас затопчу, но зато я буду воровать. Поэтому вот, это пример. И таких примеров, к сожалению, у нас очень много.
Между тем, рязанские коммунисты, по словам их лидера Владимира Федоткина, хотя и критикуют губернатора единоросса Олега Ковалева, но настроены вполне конструктивно и готовы были бы помочь власти своими конкретными предложениями.
Власть практически на 99% занимается политикой и практически не занимается хозяйственно-бытовыми социальными вопросами. Совершенно не работают с промышленными организациями и ассоциацией строителей. Там очень много интересных предложений. В свое время я был председателем областной думы, да и сейчас очень поддерживаю тесную связь с ассоциацией промышленников-производителей. Неважно, какой они ориентации, но это очень толковые хозяйственники, думающие, хорошие практики, очень много предложений. Ну вот удивляет отношение опять губернатора. Вот недавно собирал совещание по экономическим вопросам, но зная его характер, практически все докладывают, что все хорошо идет, все нормально совещание, чтобы как-то вы понимали, наверное, не раздражать его. Хотя на самом деле после этого разговариваешь, ну что ж вы говорите, вы же сами, говорит, по 2-3 дня работаете в неделю, или строительные объекты практически сворачиваются. Если диагноз неправильный, хоть у человека, хоть и в области, никогда не вылетишь. Результатов это такого управления в области положительных не будет, к сожалению. Даже, скажем, за прошлый год, при всех хвалебных речах о том, что область развивается хорошо, большинство программ 1.5-2-3 раза были сокращены, социальные программы.
Констатирует депутат Государственной Думы Владимир Федоткин. Лидер рязанской организации ЛДПР Александр Шерин в куда более резких выражениях упрекает губернатора Олега Ковалева в излишней политизированности.
У нас больше уделяется, наверное, политической составляющей. Надо давным-давно уже было заняться хозяйственной деятельностью, возрождением области, теми проблемами, которые существуют. У нас занимается вопросами политическими, уничтожением, унижением оппозиционных партий и возвышением, восхвалением так называемой правящей партии, которой относит себя губернатор.
На старте избирательной кампании губернатор Олег Ковалев выступил с громким заявлением. Он сказал, что во власть рвется криминальный бизнес. При этом конкретных фамилий не назвал. В Рязани практически все убеждены, что глава региона имел в виду именно список ЛДПР, в котором широко представлены предприниматели региона. Речь идет, например, о генеральном директоре акционерного общества «Росконтракт» Игоре Трубицыне, председателе совета директоров русской пивоваренной компании «Хмелев» Алексея Кирилла Покровском, учредители газеты «Вечерняя Рязань», бывшем мэре Рязани Валерии Рюмине. Местные эксперты считают, что вокруг регионального отделения партии Жириновского сплотились предприниматели и промышленники, недовольные усилением влияния в области пришлых финансово-промышленных групп, произошедшим после назначения нового губернатора. Координатор Рязанского регионального отделения ЛДПР Александр Шерин на нападки со стороны главы региона Олега Ковалева реагирует спокойно.
Но у нас лозунг на этих выборах «Рязань в обиду не дадим» и «Рязанский край в обиду не дадим». Мы вообще хотим защитить всю Рязань, всю Рязанскую область, всех жителей Рязани, вне зависимости от того, чем они занимаются, будь они предпринимателями, бюджетниками, пенсионерами, ветеранами, различные слои населения, в том числе и бизнесменов, местных бизнесменов и предпринимателей малого и среднего бизнеса необходимо защищать всем региональным властям, потому что это тот источник пополнения бюджета. Чем больше у нас будет успешно преуспевающих бизнесменов, чем больше у нас будет развивающихся предприятий, тем больше налогов будет поступать в местный и областной бюджет, тем больше социальных вопросов мы сможем решать и закрывать. А когда у нас предприятия на территории Рязанской области, крупнейшие предприятия, зарегистрированные на территории других субъектов Российской Федерации, большинство налогов, соответственно, с этих предприятий уходит туда, то нас эта ситуация никогда не будет устраивать. Что касаемо наших отношений с правящей партией в лице губернатора, но они вполне объяснимы, потому что единственная партия на сегодняшний момент, которая является поистине оппозиционной, ЛДПР, у которой во время регистрации списка кандидатов признается у меня, у лидера регионального отделения, действующего депутата, недействительным паспорт по ксерокопии. Это действительно оппозиционная партия, которую боятся, которая претендует на роль партии, которая может на этих выборах победить, потому что люди видели нашу работу на протяжении всех 5 лет. А когда власть уходит, как песок сквозь пальцы, естественно, существует стоят какие-то предсмертные политические конвульсии, когда пытаются ужалить, укусить, уходя.
В предвыборной газете Рязанского отделения партии «Патриоты России», критикующие власть материалы. Вот одна из публикаций, называется «Портрет региона». Сухие статистические данные, говорится в ней, рисуют картину экономического упадка и бедности значительной части населения. Тем не менее, лидер регионального избирательного списка «Патриотов России», председатель федерального исполкома партии Надежда Корнеева, винить в этом губернатора Олега Ковалева не склонна.
Я сама была в свое время председателем Рязанского городского совета. Была заместителем губернатора Ивановской области. Как человек, работавший во власти, я прекрасно понимаю, когда ты во власти, тебя всегда покритикуют. Всегда есть за что. На сегодня я бы не сказала, что оценка отличная, оценка там какая-то хорошая, но я бы поставила все-таки оценку удовлетворительно. Потому что Рязань находится в России. Отделить Рязань от российских проблем нельзя. И, конечно, хотелось бы больших изменений. Ну, например, промышленность мы потеряли не при Ковалеве. Я знаю, что рязанцы сегодня недовольны большим присутствием варягов во власти. И Олег Иванович, и там часть его замов, это не рязанцы. Они появились во власти с приходом там Олега Ивановича. Хотя перед этим там у Георгия Ивановича Шпака тоже было много не рязанцев. Но здесь тоже палка о двух концах. Если бы рязанская элита была в большей степени консолидирована, в большей степени думала о Рязани, а не о своем конкретном бизнесе, то, наверное, бы среди рязанцев нашелся человек, который смог претендовать бы на пост губернатора.
Считает первый номер рязанского списка партии «Патриоты России» Надежда Корнеева. Еще более позитивно относится к губернатору Олегу Ковалеву первый номер списка формально оппозиционной партии «Правое дело» Александра Перехватова.
Это, получается, третий губернатор, непосредственно с которым я работаю. Любимый был Вячеслав Николаевич, Шпак Георгий Иванович. Вот в данном случае, если говорить об Олеге Ивановиче и его команде, у него есть несколько человек, которые непосредственно с ним приехали. Ну, естественно, большая часть работает наших рязанцев. Человек приехал, во-первых, с опытом. Опыт у него большой. 8 лет в Государственной Думе. Понимает проблемы не только местного характера, но и, главное, стратегические. Наследство, которое досталось губернатору, оно было непростым. Время, в которое, вот особенно последний вот этот кризисный период, оно тоже было весьма и весьма непростое. Но надо отдать должное профессионализму и личному губернатору. В немалой степени сказался именно для позитива. Оценка, с моей точки зрения, такая оптимальная. Работает, несмотря на то, что он не наш, не рязанец, именно на развитие вот нашей земли, вот как своей. Ну, тут, в принципе, он тоже недалеко, он из Каширы. В общем, земля-то она русская рядом.
Председатель Рязанского регионального отделения партии «Правое дело» Александра Перехватова не замечает использования административного ресурса и черных политических технологий на этих выборах.
Пока идет конкурентная борьба, очень здоровая. Это все в рамках закона, мы везде выступаем, мы везде встречаемся с людьми. На сегодняшний, по крайней мере, момент у нас никаких вот серьезных каких-то отклонений в рамках предвыборной кампании нет. И давление вот я, например, не ощущаю. Что касается вот административного ресурса, не могу сказать, никто пока, я не слышала, чтобы кто-то вот именно так серьезно жаловался.
Так считает руководитель регионального отделения партии «Правое дело» Александра Перехватова. Положительные оценки деятельности губернатора Олега Ковалева не согласуются с фактами, отмечает первый номер избирательного списка КПРФ бывший спикер Рязанской областной думы Владимир Федоткин.
На начало прошлого года, 2009-го, долг Рязанской области банкам был 3 миллиарда рублей. На начало 2010-го уже 9 миллиардов, 3 раза больше. А по плану через 2 года будет свыше 11 миллиардов. Ну, наверное, можно какое-то время брать в долг и делать вид, что работаешь, делать выплаты. Но когда-то надо будет и долг отдавать, и реальные статьи расходов социально финансировать. А денег не будет ни на то, ни на другое. Ну, я понимаю, команда уедет с губернатором в другую область, как говорится, отработает свой срок, как было с предшественником. А люди-то останутся. Рано или поздно этот мыльный пузырь, который надувает в виде кредитов, он же лопнет. И двойная будет беда. И своей экономики нет. И здесь отдавать нечего. Поэтому мы сегодня вынуждены вот так идти в конфронтацию. Когда-то, когда губернатором шел Ковалев, я как раз только начинал работу в Государственной Думе, он пригласил меня к себе, он еще был депутатом, говорит, Владимир Николаевич, как будем работать? Я ему ответил в присутствии нашего заместителя руководителя фракции Решуйского, если вы идете поднимать область, развивать ее, мы подставим его плеча и будем помогать, и будем на себя трудности брать. Он сказал, да, я иду именно это и делать. Но на этом совершенно закончились его обещания, к сожалению. Поэтому мы идем даже не против губернатора. Мы идем за то, что пока не после надо спасать организм под названием Рязанская область. Еще немножко спасать будет нечего.
Рязанское яблоко в выборах участия не принимает. По принципиальным соображениям, объясняет лидер регионального отделения этой партии Константин Смирнов.
Демонстративно, скажем так, отказались от участия в выборах. Мы всегда критически относились к существующей избирательной системе российской и рязанской. Но за последнее время мы констатируем, что в Рязанской области уже не приходится говорить даже об имитации выборов. Уже никто ничего даже и не имитирует. Это действительно новая ситуация, и мы хотим обратить внимание на эту ситуацию, в том числе, ну, прежде всего, наших избирателей, но и всех остальных. То есть, да, мы считаем, что участие именно в этих выборах, именно сейчас, оно бессмысленно.
Результаты деятельности губернатора Олега Ковалева рязанские яблочники оценивают скорее отрицательно.
У меня претензии две. По социально-экономической сфере претензия в том, что с его приходом не сделано ровно ничего. Вот просто не изменилось ничего в лучшую сторону, ни по одному существенному показателю. По политической сфере именно с приходом Ковалева в Рязанской области произошли огромные изменения. Проще говоря, прошла зачистка. В областном правительстве действует за бюджетный счет целое ведомство со статусом министерства, которое не занимается ничем, кроме как политическими вопросами. Официально действует человек с должностью вице-губернатор по политике. Людям заявлено. Вот вице-губернатор, он отвечает за наши политические интересы. То есть за то, чтобы выстраивать глав районов, партии, депутатов и так далее.
Между тем, несмотря на наличие в Рязанской областной администрации целого министерства политики, встретиться с кем-либо из лидеров избирательного списка партии власти или руководителей регионального отделения «Единой России» не удалось. Сотрудники аппарата партии власти проявили чудеса изворотливости. На все вопросы следовал ответ. Ваша заявка направлена в вышестоящую инстанцию, ответа пока нет. Оставалось лишь изучать изображение медведя на плакатах и билбордах. Достойными учениками старших политических братьев проявили себя поначалу и сотрудники пресс-службы Рязанского отделения партии «Справедливая Россия». Лидеры избирательного списка были либо в отъезде, либо заняты, а те, до которых удавалось дозвониться напрямую, отказывались от встречи, как, например, депутат Рязанской городской думы Олег Нагибин. Поневоле приходится верить местной прессе, которая пишет о расколе в рядах рязанских справедливороссов. С одним из кандидатов, выдвинутых «Справедливой Россией», встретиться все же удалось. Святослав Блохин баллотируется по одномандатному округу в Рязани. Полковник в отставке Блохин оказался человеком достойным. Несколько лет назад он создал общественную организацию ветеранов войны и военной службы в авиагородке Дягилево. Бьется за то, чтобы в городке построили новую поликлинику, отстаивает в судах интересы военных пенсионеров и инвалидов. Вот только к партии «Справедливая Россия» и ее лидерам Святослав Блохин относится без излишнего пиетета.
Выступает по телевидению, прямой такой эфир, пригласили нас Миронов. Мы обращаемся, что давайте проведем здесь, в Рязани, встречу, или как там ее угодно назвать, проблемы открытых военных городков и военно-патриотического воспитания. Под этой гидой я уже несколько лет бьюсь, и Грызлову писал, вот Миронов пообещал, все, ждем, давайте составляйте, ждем, месяц ждем второй, вынужден написать ему письмо, что Сергей Михайлович, вот такая-такая проблема. Дали согласие, надо бы его выполнить. Получаем ответ, содержание, что спасибо вам за активность, и на этом конец. Для чего тогда нужно было обещать-то и говорить, давайте проводить? Я не пойму такого подхода.
По 18 одномандатным округам будет избрана половина депутатского корпуса Рязанской областной думы, другая половина по партийным спискам. Кандидатов-самовыдвиженцев немного. Среди них научный сотрудник Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, лидер общественного комитета в защиту Рязанского Кремля Ирина Кусова. Она баллотируется по 18-му Рязанскому одномандатному округу.
Округ в своем роде уникальный, потому что это совершенно невероятное средоточие культурного наследия. Здесь, вы знаете, очень такой контрастный, я бы сказала, по имущественному положению электорат. С одной стороны, коренные рязанцы, много интеллигенции. В то же время много таких новых русских, которые, значит, скупают квартиры в новых элитных кварталах. Меня на это дело подвигли представители общественных организаций, которые участвуют в кампании, уже многолетней кампании, по защите Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Рязанский Кремль. Но у нас с 2004 года, а наиболее активная фаза – это 2006 года, идет рейдерский захват Кремля со стороны Московской патриархии РПЦ в лице местной епархии, конкретно главы епархии, архиепископа Павла Пономарева. Противодействуя этому рейдерскому захвату, объединилась рязанская общественность, рязанская интеллигенция, которая сформировала общественный комитет в защиту Кремля. Именно этих людей, прежде всего, я представляю, идя на эти выборы.
Говорила кандидат в депутаты Рязанской областной думы Ирина Кусова. На недавней встрече премьер-министра Владимира Путина с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым глава региона порадовал мир информацией о небывалом повышении продуктивности молочного стада в Рязанской области. Надои от одной коровы, сообщил Олег Ковалев, выросли за год сразу на 500 килограммов и почти сравнялись с европейскими показателями. В этой связи рязанские независимые издания напоминают о событиях полувековой давности. В 1958 году Рязанская область вышла на первое место в Российской Федерации по надоям молока. Затем было объявлено о выполнении тружниками села трехгодовых планов по мясу. Вскоре первому секретарю Рязанского обкома Алексею Ларионову вручили золотую звезду Героя социалистического труда. А чуть позже вскрылись массовые приписки и обман. В сентябре 1960-го герой труда Алексей Ларионов покончил с собой. История грустная и, как считают рязанские журналисты, поучительная.
Прозвучал репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, и я обращаюсь к политологу Александру Кыневу. Александр, вот то, что мы слышим о Рязани или то, что было на выборах в Орле, кажется, подтверждает тезис, что менять ничего в России центральная власть не хочет. Я вот вернусь к интервью Владислава Суркова. Он сказал, что консолидированная власть в России – единственный инструмент модернизации, выступил против пестроты в парламенте, против дискуссий в администрации, президента в правительстве, сказал, мы это все проходили, будет разлад, раздрай, разнос, украинизация, и тогда никому в голову не придет что-то в Россию вкладывать и растить. Это мнение первого заместителя руководителя администрации президента России. У вас какое ощущение? То есть вот этот вот путинский застой при Медведеве, он будет продолжаться или нет?
Пока делаются все шаги для того, чтобы он продолжался. То есть нам говорят про какую-то стабильность, про то, что будут какие-то реформы без реформ, хотя непонятно, как это может быть. Но вот что такое модернизация?
Силиконовую долину в Подмосковье построили.
Дело в том, что люди живут, когда есть возможность для самореализации. Когда мы говорим об экономике знаний, о науке, мы говорим о людях с развитыми мыслительными способностями. Это люди творческие, это люди свободолюбивые по определению, потому что такова научная прослойка. Эти люди не любят несвободное общество. И если мы хотим не просто покупать что-то, да, ну можно купить там 25 поездов новых. Но из страны при таких условиях, если при этом не будет возможности для самовыражения, если не будет возможности свободно что-то творить, высказывать собственную точку зрения, просто те, кто способен это принимать, просто уедут. Да когда там пройдет эти 20 лет, про которые говорит господин Сурков, вот с кем они останутся? С движением нашей молодой гвардии? Создавать общество, которое привыкло жить на государственных подачках? Тогда не будет никакой модернизации, будет просто тихая разруха и деградация территории. Не может быть никакой модернизации экономической без модернизации политических институтов. Именно она сегодня в России, на мой взгляд, наиболее важна, потому что то, что мы имеем, абсолютно чудовищно. Кстати, что касается той же вот Рязани, Рязань – типичный случай, когда даже, казалось бы, те четыре парламентские партии, которые должны быть неприкасаемые, и которые вроде бы как действительно пытаются везде регистрировать. Но вот Рязань попытка подхода. А мы зарегистрируем, но так, как нам хочется. Возьмем и выкинем из списка всех, кто нам не нравится. То есть, регистрируя список ЛДБР, попытались выкинуть из него всех нежелательных для власти кандидатов. Но, правда, сделали это настолько глупо и топорно, но, видимо, исходя из своих способностей юридических и прочих, что, конечно, все это было отменено. Но этот рефлекс очень и очень показателен. То есть, на самом деле, то местные элиты понимают, что есть некая тенденция говорить там о демократии, о модернизации, они ее поддерживают, но на практических шагах это никак не отражается. Просто хочу привести цитату из губернатора Бердникова на Республике Алтай, который сказал примерно следующее, что в том, что говорит президент, есть то, что мы поддерживаем, есть то, что нас не касается.
Зато есть общественное мнение. Выбирать губернаторов по последнему опросу Левада-центра хотят напрямую 54% россиян и 22% против. 36% граждан и 36% граждан за то, чтобы вернуть выборы в Думу по одномандатным округам, 24% против. Учтет ли эти данные власть?
Ну, эти данные не первые. Уже были опросы неоднократно, которые говорят о том, что население в целом гораздо лучше относится к власти, которую оно само избирает. И есть там уже ни одна, ни две, ни три точки протеста по поводу назначенцев. Есть Самара, тоже на днях были митинги с требованием увольнения губернатора. Есть Иркутск, где уже несколько губернаторов, в общем, мягко выражаясь, не очень хорошо отстроили отношения с обществом. И сейчас есть попытка навязать городу Иркутску тоже, в общем, человека совсем из другого города, из Братска. Есть ситуация в Калининграде, можно вспомнить Благовещенск, есть Архангельск, где у Михальчука тоже, мягко выражаясь, не все хорошо. Таких точек довольно много, и власть, конечно, получает информацию о них, но она пытается работать с этим в режиме пожарной команды, то есть, с одной стороны, по возможности выявлять потенциальных организаторов, с ними точечно работать, а когда вдруг выходит слишком большое незапланированное количество людей, экстренно гасить недовольство какими-то подачками. То есть, это пока работа пожарной команды, которая не готова менять никаких концепций, которая готова делать маленькие точечные уступки и в ряде случаев более осторожно выбирать кандидатов в губернаторы там, где они боятся, что если их не выбрать осторожно, то будет что-то нехорошо.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был политолог Александр Кынев. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Ее вел Михаил Соколов, продюсер Наталья Гуреева. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Однозначно, что собственное поражение в данном случае дороже.
Означает дату Украины.
Не обращаться в суд означает без боя.
Это насилие. Насилие над людьми. Насилие над людьми.
Две золотые медали завоевали.
За свою долгую жизнь Дик Фрэнсис написал более 40 романов, которые разошлись тиражом в 60 миллионов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир «Радио Свобода».